новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И в течение этого часа мы будем с вами обсуждать самые последние новости, которые я для вас подобрала. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Четырехбальные пробки в Москве. Будьте, пожалуйста, внимательны. На МКАДе большое затруднение достаточно из-за ДТП. Внешняя сторона между Носовихинским шоссе и Скоростным диаметром. Здесь пробка. Внешняя сторона также между Осташковским шоссе и даже между Дмитровским шоссе и Ленинградским. И внутренняя сторона к Ленинградке туго подъезжает. Также третье транспортное кольцо. Будьте внимательны на юго-востоке. Здесь в районе Нижегородской улицы. Также в районе Юго-Восточной Хорды есть затруднения. Так, пересечение с Мосфильмовской улицы, вот весь район Лужников, Большая Филевская улица. Вот этот весь район трешки тоже простаивает. И на севере традиционные затруднения. Внутренняя сторона между Беговой и проспектом Мира. А Садовое кольцо. Здесь довольно большая пробка образовалась в районе между, соответственно, красными, между Каланчевской улицей и проспектом Мира. Там еще ДТП на внешней стороне, поэтому придется постоять. Ну, а из улиц, кстати, вот Москворецкая, набережная, Кремлевская едут нормально. И единственное, отмечу, довольно большое затруднение, это Болотная набережная, улица Серафимовича, Большой Каменный мост. И сюда, к памятнику князю Владимиру, подъехать сложно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Владимир Путин предложил обсудить введение на Украине временного управления. Со вчерашнего вечера все гадают, что же это за формат такой и почему Москва, например, об этом заговорила. Евросоюз начал формировать 17-й пакет санкций против России. Это интересно в контексте все-таки проглядывающегося налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. То есть первую скрипку в санкционной все-таки войне начинает играть Европейский Союз. Далее обсудим ситуацию в Киеве. Там начался захват ближних пещер Киево-Печерской лавры. И глава РФП Кирилл Дмитриев заявил о желании мировых компаний вернуться в Россию. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Временное управление под эгидой ООН позволит провести на Украине выборы и привести к власти дееспособные, пользующиеся доверием правительства, с которым Россия могла бы вести переговоры, считает Путин. Это один из вариантов. Владимир Путин предложил обсудить именно с Соединенными Штатами Америки, а также европейскими странами, партнерами и друзьями, это цитата, России, возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой Организации Объединенных Наций. Как раз с этим правительством, которое предполагается сформировать и провести президентские выборы на Украине, вот Россия могла бы начать с ними переговоры о мирном урегулировании и подписать документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными. Сейчас России непонятно, с кем ей что подписывать. Завтра придут другие руководители, и все будет по новой. Плюс легитимность Владимира Зеленского уже давно вызывает вопросы. Александр Казаков с нами, он политолог. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Юрьевич, а есть представление, что это за формат и почему вдруг Москва об этом заговорила?
Вообще, надо сказать, что это сенсационное заявление со стороны Владимира Путина, потому что никогда ранее он не высказывался о возможных будущих форматах. То есть речь всегда шла о том, что мы решаем свои задачи, достигаем цели СВО. А здесь предложение конкретного формата и фактически обращение к другим, и к партнерам, и к недругам европейским и так далее. В этом смысле это абсолютно новая страница. Сам Путин ссылался на прецеденты, в частности на историю Восточного Тимора, где тоже вводилось внешнее управление под эгидой Совбеза ООН. Этот формат, на самом деле, вот сейчас можно уже оценить, очень перспективный, потому что он дает возможность, ну, само собой разумеется, что клика Зеленского уходит, куда, это отдельный вопрос, и как. Значит, внешнее управление, решение об этом должно быть принято на Совете Безопасности ООН. Это отдельная детективная история, потому что если, например, за это проголосуют вместе Россия, Соединенные Штаты и Китай, то как поведут себя Великобритания и Франция? Угу. В этой ситуации они что, наложат вето?
Да, тут же интересно, на самом деле, кто будет в числе. То есть здесь довольно интересный дипломатический ход со стороны Владимира Путина, потому
очень
что
сильный ход,
мы же не говорим ход, о том, да. что мы готовы с американцами на двоих эту тему каким-то образом развить.
Хотя
мы
можем,
говорим, есть
мы можем, конечно.
Теоретически, да. конечно, но есть европейцы. И тогда какие европейцы? То есть тогда, если Европа отказывается, получается, что Европа расписывается в том, что ей вообще мир не нужен, ей нужна война до последнего украинца.
Абсолютно
и,
точно.
Соответственно, никакой договор способности.
Абсолютно точно. То есть в этом смысле, если договориться о таком варианте с американцами и с китайцами, то мы Европу ставим перед выбором, от которого они не могут увильнуть. Они должны сказать либо да, либо нет. Если нет, значит, они за войну, значит, разговаривать с ними не о чем. И это могут признать, не только мы можем признать, но и американцы тогда официально могут признать. Вот, так что, главное, что для нас, мы получаем в этом случае необходимое время для того, чтобы страна, бывшая Украинская Советская Социалистическая Республика, чтобы заранее территориально не делить, чтобы она устаканилась, успокоилась, осела, потому что, сейчас территория во вздыбленном состоянии, миллионы людей перемещены с востока на запад, за границу и так далее. То есть надо, чтобы люди вернулись к себе домой. Угу. Я не исключаю, что решение Владимира Владимировича, недавнее сравнительное, по поводу того, что до 10 сентября проживающие на нашей территории граждане Украины должны определиться, либо зарегистрироваться здесь, либо вернуться туда. А это значит что? Значит, мы их будем видеть, и, соответственно, они смогут участвовать в выборах, находясь здесь или там. То есть здесь же важно, чтобы те избиратели, которые сейчас не подвержены вот этому облучению, находясь в рамках киевского режима, смогли принять участие в этих выборах. В том числе огромное количество украинцев, которые сейчас находятся.
Александр Юрьевич, а вы говорите, что нынешняя команда там Зеленского ищет какие-то пути отхода. А признаки разве этого есть?
Смотрите.
Из вот самых преданных, из самых преданных, казалось бы.
Нет, там есть список людей, список семей, которые Зеленский уже подавал американцам, европейцам, я думаю, еще до этого. Он не только за свою судьбу хлопочет, но и за судьбу этих семей, числом 5 или 6. Вот, они просят личных физических гарантий для того, чтобы покинуть территорию Украины, то есть чтобы им предоставили место, защиту и так далее. То есть, в любом случае, в том формате, о котором вчера говорил наш верховный главнокомандующий, Зеленскому и его команды места нет. Даже обсуждение этого формата, даже в закрытом режиме предполагает, что Зеленский исчезает, как утренний туман.
Но в данном случае наверняка он будет опираться на позицию, например, Макрона и Стармера, которые, пока что демонстрируют следующее. Мы тебя не бросим, и как только, если будут какие-то соглашения, чуть ли вот так не говорится, десант британо-французский высадится где-нибудь в районе Днепра.
Только они мостаки говорить об этом.
Делать не будут, думаете, да?
Они тоже говорят. Они с удовольствием отправили бы туда поляков, например, их не жалко. А насчет того, что французов и британцев, что-то я очень сомневаюсь. То есть, точнее, не верю вообще ни на йоту. Что касается, вы спросили про поддержку со стороны Макрона и Стармера. Если зайдет речь об этом формате, который вчера предложил Владимир Владимирович, то тогда они вынуждены будут снять маски и сказать «да-да» или «нет». То есть, либо они поддерживают, и тогда все, Зеленский прощай. Либо они вписываются за Зеленского, вписываются за бесконечную войну, и тогда они говорят «нет» Соединенным Штатам Америки. Но уже однозначное и бесповоротное место для юления у них не останется.
А вы думаете, что как раз вчерашнее заявление Владимира Путина и об этом уже примерно понимали что-то подобное американцы? То есть это какое-то согласованное решение? Или Владимир Путин заявляет, американцы это слышат, им, в принципе, это тоже выгодно достаточно, и дальше реакция европейцев?
Знаете, я скажу так, я не зря написал книгу о Владимире Владимировиче и изучаю его политическое творчество 25 так. лет. Владимир Владимирович никогда публично не скажет о том, что уже так или иначе предварительно не было обсуждено.
Угу.
Владимир Владимирович не общается с партнерами при помощи вот этой мегафонной дипломатии через средства массовой информации. Никогда.
Спасибо большое, Александр Юрьевич. Я вас благодарю. Александр Казаков был с нами. Он политолог. Кто-то из наших слушателей говорит, ну и как теперь себя европейцы будут чувствовать? А есть ли вариант, что не мы, а они не захотят ничего подписывать? Они это кто? Мы-то говорим, что, пожалуйста, документ в любом случае какой-то должен быть. Но документ не такой, что там, значит, Украине... Как это? Украина выиграла, Россия проиграла. И дальнейшие все условия без Российской Федерации. А Российская Федерация платит только все. То, что скажет Украина, и будет поддерживать Зеленского. Ну, естественно, не о таких документах идет речь. Это понятно. А что касается... вот они, это Европа, говорит 724. А вот это интересно, какая именно Европа, понимаете? Тот же самый Фицо или Орбан теоретически могут на это пойти. Ну, потому, ну объективно, терять-то что? Они говорят, мы хотим, чтобы токсичная вот эта вот атмосфера прошла, чтобы как бы ситуация нормализовалась, потому что вот этот, эта нестабильность уже никому не нужна. Мы хотим каких-то гарантий, мы хотим экономики, энергетики, чего угодно. Не хотим под боком воюющее государство, откуда там тысячи беженцев, торговля оружием, людьми и прочие неприятные вещи. Вот и посмотрим тогда, какие европейцы на это согласятся. Потому что они же тоже говорили, надо каких-то миротворцев туда отправить. Но они-то, правда, говорили про каких-то миротворцев, которые должны будут выполнять, видимо, не совсем те функции, которые им положены. И какие-то миротворцы, которые не под эгидой ООН. А мы говорим, подождите, вот есть международное право, есть Организация Объединенных Наций. Давайте, пожалуйста, еще можно Индию подключить, китайцев подключить, арабов подключить, всех подключить. И вопрос тогда, как будут выглядеть европейцы, которые, скорее всего, все это будут воспринимать как определенный вызов. И, скорее всего, ну, слабо себе представляется, что Стармер скажет «хорошо».
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вот, кстати, по позиции европейцев. Тоже же очень интересно. Штрих к портрету, так сказать. Евросоюз начал формировать 17-й пакет санкций против России. Страны Евросоюза занялись подготовкой 17-го пакета, пишет европейский обозреватель со ссылкой на дипломатов местных. По их словам, процесс хоть и начался, но находится на ранней стадии. Министерство иностранных дел и комиссия Евросоюза работают над этим. Предложения, вероятно, будут представлены в начале лета, уточнил один из дипломатов. То есть эта машинка не должна останавливаться, этот процесс не должен останавливаться, потому что как это так? Павел Захаров с нами сейчас, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат исторических наук. Павел Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А каковы перспективы принятия 17-го пакета, если, например, позиция США в отношении России сейчас меняется, и, в принципе, есть какие-то намеки на то, чтобы обсуждать вопрос частичного хотя бы снятия ограничений?
Но дело в том, что пока только частично обсуждается этот вопрос о возможности санкций со стороны США. Что касается Евросоюза, то там, как мы видим, никаких движений в сторону смягчения санкций не наблюдается. И вообще сейчас координация между США и ЕС находится на довольно низком уровне. Если раньше они координировали между собой вопрос введения новых санкций, то сейчас США и Евросоюз, по сути, находятся в состоянии торговой войны между собой. И у них есть как бы более важные такие, более первоочередные вопросы, которые бы они хотели скоординировать между собой. Но даже это они не могут сделать. И тем более, на мой взгляд, координировать сейчас вопрос смягчения санкций, мне кажется, они не смогут. Ну, в силу того, что у них огромное количество других разногласий имеется. И по торговым вопросам, и в том числе по Украине, по перспективам украинского регулирования, у них расходящаяся позиция.
Просто интересная сейчас взаимосвязь. Вот есть Черноморская инициатива, где там Россия и Украина берут на себя определенные обязательства, но Россия делает это с оговорками, что должны там SWIFT включить, Россельхозбанк из-под санкций вывести, там, про удобрения и так далее. В этот момент европейцы сами делают заявление, что они на это не пойдут. И тут же Евросоюз выступает за разработку очередного пакета санкций. Как это между собой связано? Это саботаж со стороны европейцев, попытка продвинуть свою линию, не дать возможности даже частичного смягчения?
Ну, действительно, мы видим определенные попытки саботажа со стороны европейцев, вот попытки саботировать переговорный процесс между Россией, Украиной и США, то есть попытки как-то прервать вот этот процесс урегулирования, который пытается вести Трамп. Можно и в таком контексте рассматривать, что еще раз европейцы дают понять, что их исключили из переговорного процесса, поэтому они не будут координировать свою политику с США и будут продолжать введение санкций против России.
Но а насколько это реализуемо? Потому что, ну, наверное, самим американцам в какой-то момент станет понятно, что невозможно требовать от России выполнения каких-то условий с учетом того, что как бы другая страна сделку всячески игнорирует. И тогда европейцы, получается, станут помехой.
Ну да, нет, именно так они и пытаются быть помехой процессу урегулирования. И их действия направлены как раз на то, чтобы сорвать этот процесс, и в том числе введением новых санкций против России.
Но во всей же как раз инфраструктуре, которой в том числе и Россия пользовалась, и SWIFT, и Visa, MasterCard, и там SDN-листы и так далее, вся эта инфраструктура все равно на американцев завязана. Вот здесь интересно, нужно как бы ждать с их стороны какой-то реакции?
Ну, теоретически, если американская сторона проявит добрую волю по отношению к России, так, они могут снять свою какую-то сторону санкций против, ну, американские санкции против тех или иных российских там финансовых организаций, против страховых компаний, допустим, против производственных компаний. Теоретически они могли бы снять санкции со своей стороны. Но пока, честно говоря, не вижу даже со стороны США движения в сторону какого-то смягчения санкций. Пока этот вопрос обсуждается только теоретически.
А, кстати,
даже
да,
если США со своей стороны снимут санкции, это совсем не значит, что европейцы тоже снимут эти же санкции со своей стороны.
Но есть пресловутая история с поправками Джексона-Веника. Поэтому понятно, что ввести санкции очень просто, а вот добиться того, чтобы их отменили, очень сложно, долго, и, скорее всего, их подменяют потом какими-то другими списками, ограничениями, чем угодно. Потому что, ну, американцы вряд ли откажутся от санкционной политики, и европейцы тоже. Здесь вопрос, стоит ли рассматривать еще, знаете как, с позиции целеполагания формирование каких-то новых санкционных пакетов. Это для европейцев жизненно необходимо, потому что если они этого не будут делать, вопрос целесообразности принятия предыдущих решений встает или нет?
Ну, разговорами о новых пакетах санкций, на мой взгляд, европейцы сейчас пытаются подчеркнуть такую независимость стратегическую от США и свое желание поддерживать Украину, несмотря на позиции Вашингтона. Вот. Что касается Вашингтона, то пока там, ну, теоретически только идет обсуждение возможности смягчения некоторых санкций. Но, в принципе, это возможно сделать решением президента, там, хотя бы некоторые меры отменить или смягчить, это возможно, вот именно президентским решением в США. Вот. При желании, естественно, это делать. А пока, честно говоря, вот только теоретически обсуждается этот вопрос.
Но, Павел Владимирович, а как, с вашей точки зрения, действительно сами американцы, например, объясняют для себя возможность принуждения, например, в России к выполнению каких-то обязательств, взятых на себя, та же самая вот Черноморская инициатива, да, самая громкая сейчас история, но при этом игнорировать наши требования, потому что сделка должна быть взаимной?
Ну, безусловно, с нашей стороны нет смысла идти на такую сделку, когда только мы идем на какие-то уступки, и, соответственно, мы ничего не получаем от этого со стороны США или Запада, то такая сделка просто не имеет смысла. Разумеется, на мой взгляд, надо вести переговоры о том, чтобы какие-то уступки со стороны Запада тоже были в ответ на какие-то действия со стороны России.
Но некоторые ваши коллеги отмечают, что вот Трамп в первый срок, он тоже сначала имел прагматичный какой-то подход поладить, например, а потом постепенно все стало скатываться в конфронтацию. Санкции какие-то, там, выход из каких-то соглашений. Но это касалось не только России, это касалось и других частей земного шара. Можно ли предполагать, что благожелательность Трампа, с которой он сейчас говорит с Российской Федерацией, в какой-то момент может уступить место опять новому витку конфронтации?
Безусловно, может, если как бы американская сторона не увидит того урегулирования, которое оно бы хотело, американская сторона, то вполне вероятно, что Трамп может перейти к возобновлению санкционной политики в отношении России.
Тоже это возможно. А каковы будут признаки тогда?
Ну, пока переговоры ведутся, но если как бы американская сторона посчитает, что не достигается тот результат, которого они желали бы получить от переговоров, то они вполне вероятно могут перейти к давлению на Россию путем каких-то новых санкций экономических.
Но насколько можно, даже вот если про экономический подход, не политический, а экономический подход сейчас разговаривать, ведь, насколько я понимаю, одна из проблем как бы налаживания международных цепочек поставок – искажение, как раз к которым привели санкции и другие ограничительные меры. Ведь американцы не могут не понимать, что санкционное давление, оно влияет как раз на все экономические процессы. Или все-таки мир пришел в какой-то баланс, и хаос сменился, ну, новыми форматами, адаптировался к санкциям, нет?
Ну, вообще, тенденция последних лет – это все-таки увеличение количества санкций, не только против России, против множества других государств. Вот тот же Трамп, допустим, в последние месяцы вводил новые санкции против Ирана, против Венесуэлы в плане экспорта энергоносителей. Вот, и вообще, как бы, магистральная тенденция последних лет – это усиление различных ограничений в экономическом плане против геополитических противников, прежде всего Запада. И, честно говоря, пока не просматривается какой-то смены вектора вот в этом плане, что у Запада есть такой инструмент, как экономические санкции, они его опробовали, и пока, на мой взгляд, они не собираются от него отказываться. Ни США, ни Евросоюз.
Понятно.
В последнее время еще и Евросоюз тоже, как бы, по сути, идет по пути США и все более активно пытается применять экономические санкции.
Спасибо большое. Да, Павел Владимирович, я вас благодарю. Павел Захаров был с нами, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат исторических наук. 724-й говорит, а нам нужно признание Европы и новых территорий нашими? Ну, с точки зрения логики, наверное, но с точки зрения какой-то целесообразности, это вопрос, самое главное, мы признали эти территории своими и проявляем заботу о тех людях, которые сейчас живут на этих территориях, восстанавливаем эти территории после боевых действий. Более того, защищаем эти территории от украинских обстрелов. Так, европейские администрации подчиняются Демпартии. Они будут делать все в пику Трампу, говорит Валерий. Но мне кажется, все не совсем так, потому что санкциями, еще раз, санкции легко достаточно вводить. А вот обратно раскручивать цепочку, раскручивать этот клубок, распутывать, чтобы эти санкции отменять. Нет. Пожалуйста, вам в пример поправка Джексона Винника. Можете в интернете посмотреть всю эту историю. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, и мы с вами продолжаем. В Киеве начался захват ближних пещер Киево-Печерской лавры. Украинские силовики начали вот эту операцию. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, который представляет интересы канонической Украинской православной церкви и в Союзе православных журналистов. Сотрудники полиции уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего в ближние пещеры, написал Чекман у себя в телеграм-канале. По его данным, на место прибыл работник заповедника с болгаркой. Юрист отметил, что с утра в ближние пещеры Киево-Печерской лавры прибыло большое число силовиков. Напомню, что в ближних пещерах Киево-Печерской лавры такое помещение, где хранятся мощи 79 святых, среди которых преподобный Нестор Летописец, иконописец Алипий Печерский, Григорий. Кроме того, именно в ближних пещерах покоятся предположительно останки Ильи Муромца. В начале марта Минкульт Украины объявил о начале проверки мощей в пещерах Киево-Печерской лавры. Украинские чиновники намерены до конца мая проверить наличие останков святых в гробницах ближних и дальних пещер лавры, а также определить их историческую и научную ценность. Николай Сапелкин с нами, он историк, религиовед и общественный деятель. Николай Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что происходит и что, в принципе, значит то, что силовики туда добрались? Есть опасения, что они не увидят никакой исторической ценности и прилюдно все это уничтожат?
Нет, таких опасений нет. Вообще, когда говорят о захвате, то, конечно, используют язык вражды. Ведь, несмотря на идущее события специальной военной операции, Россия признает украинское государство. И когда представители украинских властей, представители украинского национального заповедника, Министерства культуры Украины и полицейские приходят в культовое здание, то, с одной стороны, можно считать, что это личное...
Алло.
Да, алло.
Личное... Николай Сергеевич, что это личное?
Что это государство. Но, с другой стороны, Киево-Печерская лавра имеет тысячелетнюю историю. Так. У нас общая судьба, связывающая Украину и Россию через Русскую Православную Церковь. Соответственно, нам не безразлично, что там происходит. И, конечно, в России относятся к происходящим событиям. На Украине об этом говорят, что на протяжении уже 2 с лишним лет монахи Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не выполняют распоряжений властей. С ними был расторгнут договор аренды. Они должны были еще в 22-м году покинуть помещение лавры и освободить вот эти пещеры, где находятся мощи святых. Они это не делают. На Западе говорят вообще о другом, что лавра находится под угрозой со стороны России, что Россия...
Ой, Николай Сергеевич, я вас прошу зафиксироваться, потому что связь залипает, если можно. Вот сейчас нормально слышно?
Да,
по поводу того, что монахи должны были покинуть, но, соответственно, не покинули, плюс мы знаем, что там были и гонения на монахов, и самое главное, вот можно ли за всеми действиями сейчас киевских властей понять, а какова конечная цель? Вы говорите, что фраза «начался захват» — это враждебный язык, то есть просто они, ну, я не знаю, на деловом языке аудит проводят?
Вы знаете, Бог поругаем не бывает. Для христиан очень важна истина. И поэтому, если украинские власти на деньги западных научных фондов проведут исследования, генетические исследования этих костных останков, то, что мы считаем мощами святых, то ничего в этом плохого нет. Подтвердятся пол, возраст этих останков, время, предположительно, когда они жили, и это только... Вы знаете, в истории Русской Православной Церкви были события начала 20 века, когда церковь говорила о том, что мощи святых – это фактически полное тело. Вот как умер человек, так он и лежит, поэтому и святой. А когда большевики вскрыли в 19 году раки с мощами святых, и там оказались костные останки, частицы, фрагменты тел, то вера резко угасла. Я думаю, вот эти действия, они, конечно, антихристианские, но они послужат делу укрепления веры Христовой. Еще раз подчеркиваю, Бог поругаем не бывает, так считают верующие люди. Вот когда... наше Министерство иностранных дел заявляет тревогу и беспокойность, то мы говорим о том, что у нас единый русский православный мир, и нам не безразлично, что происходит на Украине. Когда Русская Православная Церковь проявляет тревогу и беспокойность, она как бы говорит, что там есть имущество, которое мы считаем в какой-то части своим, и это может на Украине, конечно, вызвать больший протест и ожесточение против России. А то, что одновременно на территории лавры существует и музей, и религиозное учреждение, это факт имеет большую историю. Музей там впервые появился в 1926 году, и первые 4 года он соседствовал вместе с храмом. Часть братьев проживала на территории лавры, и богослужения продолжались. В 30-м году монастырь был полностью закрыт, но в 41-м году, когда пришли фашисты, музей закрыли, разграбили, а монастырь был открыт. В 45-м году возродился и музей, но никто не закрывал монастырь. Они существовали до 61-го года. В 1961 году, когда начались хрущевские гонения на церковь, монастырь был закрыт, и до 88-го года это было... это были здания комплекса музея. С 88-го года постепенно сначала часть лавры, потом всю лавру, дальние пещеры, потом ближние пещеры передали Украинской православной церкви Московского патриархата. Там размещался и монастырь, где проживало братья, там размещалось и управление метрополии, там находилась духовная семинария и академия. Но когда начался процесс создания православной церкви Украины, то власти, конечно, считая ПЦУ близкой к себе структурой, а Украинскую православную церковь Московского патриархата как бы уже чуждой, стали Украинскую православную церковь вытеснять. В 22-м году договор был расторгнут, было несколько попыток силовым образом выдавить монахов. С 23-го года в Успенском храме
и главное, это все,
да, стали это, служить ПЦУ.
И это все стало, кстати, происходить еще под как раз с определенным протекторатом внешних сил. И поэтому большие подозрения вызывают все действия, которые сейчас проводятся в Киево-Печерской лавре, потому что кажется, что там, да, была борьба за власть, соответственно, вот, значит, каноническую церковь там изгнали, монахов притесняли, верующих тоже притесняли, и возникает, а может быть, они эти мощи хотят забрать и продать кому-нибудь, потому что они представляют историческую религиозную ценность?
Нет, мощи, я думаю, продавать не будут, это ударит по украинскому самосознанию. Я думаю, что именно чтобы как-то еще раз повлиять на переговорный процесс, который вот начался между Соединенными Штатами и Россией, они явно пытаются российскую сторону спровоцировать, чтобы показать, что мы не отказываемся от актов агрессии, что мы считаем всю Украину своей, что мы претендуем на духовное первенство на Украине, а значит, на культурное первенство, значит, мы как бы отменяем все это украинство. Я думаю, больше с этим связано. Никто торговать мощами не будет. Хотя мы знаем, что Элладская церковь наладила там процесс частицы мощей время от времени. Продавались, и они оказывались костями животных, еще чем-то. Это ужасная вещь, торговля на вере, а, соответственно, и на доверии людей. Поэтому мне представляется, что после изъятия это все просто будет передано в ведение музея, а если в самом деле, как они говорят, они найдут финансирование западных фондов и проведут генетические исследования, то ничего в этом плохого нет. Бог поругаем не бывает, это только укрепит веру.
Николай Сергеевич, в прошлом году Священный Синод Русской Православной Церкви обратился к международным правозащитным организациям с призывом немедленно отреагировать на притеснение православных на Украине. И на фоне того, что там происходит, есть ощущение, что в православном мире тоже, ну, как бы какой-то вот раскол произошел. Особенно, когда создавали вот эту вот новую украинскую церковь, особенно роль патриарха Варфоломея. И вот, в общем, вопросы есть. Вы видите проблему разъединения православного мира?
За 2000 лет истории христианства такое происходит не первый раз. Верующие люди скажут, что это влияние сил сатанинских, сил злобы. Политологи объяснят тем, что то государство усиливается, то государство слабеет. Сейчас мы наблюдаем процесс, когда во всех странах-лимитрофах, которые когда-то составляли единое государство, Российскую империю, а потом и Советский Союз, происходит притеснение прихода в Русской Православной Церкви. Недавно Эстония отказалась от подчинения Московскому патриархату. Да, вот фактически у нас Прибалтика, часть Молдавской церкви, часть Украинской церкви уже ушла из Московской патриархии. Остается только белорусский экзархат. То есть ужимается каноническая граница нашей церкви. Но это не значит, что мы от этого станем слабее. Ведь церковь больше сильна духом, сильно верой, а не количеством приходов, в том, особенно если это за пределами российского государства. К сожалению, наш призыв о том, что происходит притеснение православных верующих, христиан на Украине, не был поддержан другими странами, прежде всего православными, как раз по той причине, что они преследуют определенные политические цели.
Да.
Тот же самый константинопольский патриарх Варфоломей просто планирует расширить свое влияние, увеличить количество приходов, потому что для него количество приходов имеет первостепенное значение, это увеличение их бюджетов. Все-таки Константинопольская церковь находится на территории мусульманского государства Турции, у них там очень мало приходов, и, соответственно, они держались только за счет помощи Соединенных Штатов Америки и каких-то отдельных приходов в Европе, в Греции, которых у них были. Теперь, когда им удалось православную церковь Украины назвать своей составной частью, ведь они не предоставили ПЦУ независимости, они ее переподчинили себе, Константинополю. Их количество их приходов с 3500 увеличилось двукратно. Они еще 7000 приходов ПЦУ присоединили. Теперь они их уже более 10 тысяч.
Понятно. То есть можно говорить, что сейчас просто...
Просто идет захват на попытку уменьшить наше влияние, увеличить свое влияние.
Понятно. Спасибо большое, Николай Сергеевич. Я вас благодарю. Николай Сапелкин был с нами, историк, религиовед и общественный деятель.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в очередной раз, уже второй раз делает заявление, связанное с анализом перспектив возвращения западного бизнеса в Россию. Когда только-только был первый раунд переговоров в Рияде, и Дмитриев там присутствовал, он говорит, что американские компании должны понимать, что они потеряли по несколько сотен миллиардов долларов от того, что ушли из Российской Федерации. Потом заговорили о том, что теоретически они могут вернуться, но в ряде условий еще подогревает как раз интерес к этой теме, потому что компания, вот Ariston, например, итальянская, начинает процесс возвращения. И Кирилл Дмитриев заявляет о желании мировых компаний вернуться в Россию. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций, они выстраиваются в очередь. Это свидетельствует о восстановлении доверия и новых возможностях на одном из крупнейших мировых рынков. А так глава РФПИ прокомментировал публикацию в газете «Корея Таймс» о том, что южнокорейский бизнес изучает возможность возвращения в нашу страну. В материале шла речь о Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung. Александр Данильцев с нами, директор Института торговой политики Высшей школы экономики. Александр Владимирович, здравствуйте, вас приветствую.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как будет выглядеть возвращение, например, формат возвращения иностранных компаний в условиях санкций? И плюс Дмитриев отмечает, что доверие улучшилось. А действительно оно вот прям пропадало, и в какой-то момент оно появилось? Или это какая-то экономическая подоплека в большей степени, не политическая?
Ну, я думаю, тут много обстоятельств, и экономических, и, к сожалению, политических. Точно сказать, как технологически, что ли, пройдет возврат, в каких масштабах, конкретно какие компании, сейчас, наверное, пока сложно сказать, да и рановато. Но что касается, например, корейских компаний, в общем-то, с Южной Кореей какие-то экономические взаимодействия, они шли и в условиях санкций тоже. Причем довольно такие масштабные. Вот. Что касается доверия, да, конечно, снижение политической напряженности, естественно, всегда позитивно сказывается на возможностях бизнеса. Это совершенно естественно.
Но в данном случае, Александр Владимирович, интересно, как будет выглядеть вот это возвращение, опять же, в условиях того, что, ну, странно себе представить, что иностранные компании говорят, мы хотим вернуться, мы говорим, хорошо, но при этом даже компания Ariston вчера заявила, что мы будем соблюдать при этом санкции. А как это будет работать?
Ну, опять-таки, технически это сложно сказать.
Да.
Здесь многое очень зависит от позиции компании, потому что мы ведь, например, знаем, что очень много компаний, они ушли не из-за юридических каких-то требований, да, из-за добровольного присоединения к санкциям, да, из-за боязни там вторичных санкций и каких-то других неприятностей. Вот, поэтому здесь много будет зависеть от этого. Ну, а дальше, Опять-таки здесь вопрос будет и связан в существенной мере с состоянием нашего внутреннего рынка российского. Ну, почему? Потому что ведь сюда компании приходили не ради удовольствия, а исходя из экономических возможностей, да, из коммерческих перспектив. И когда... Это тоже закон бизнеса, он всегда работает. Если ты уходишь с рынка, то твою нишу могут занять. И есть, опять-таки, незыблемое правило. Легче зайти на рынок изначально, чем потом на него вернуться после ухода. Это не связано ни с политикой, ни с бизнесом, ни с санкциями. Это, ну, обычная вот ситуация в бизнесе. Вот, поэтому так. Это тоже будет сказываться. Часть ниш занята российскими компаниями, часть там китайскими или вьетнамскими, или еще какими-то. Вот, поэтому тут экономические соображения тоже будут, естественно, приниматься во внимание, и это будет не всегда просто.
Но я предполагаю, что, конечно же, иностранные компании сейчас начинают выходить на каких-то российских представителей, даже, вот, ну, прежде всего, там, например, на там, Российский фонд прямых инвестиций, высказывая свои пожелания, видя действительно, ну, чувствуя, что политическая система несколько там меняется, отношения международные. Но здесь возникает вопрос... Компании, мне кажется, будут иметь соблазн сделать так, что, ну, мы же вам тоже нужны. И давайте перевернем страницу, но будем работать по-прежнему. То есть, и получается, что да, они будут насыщать рынок, кто-то обрадуется здесь, но невозможно же забыть, как бы, ту помпу и те не самые приятные слова, которые высказывали эти компании, когда они отсюда уходили, хлопнув дверью.
Ну, я думаю, что так действительно и вполне возможно будет. Этот фактор будет, естественно, работать. Я думаю, что это вопрос сугубо индивидуальный. Ну, в некоторый противовес я скажу, что, знаете, время лечит. Ну, то есть
время
тут
лечит.
Надо будет смотреть, да, как будут развиваться события во времени.
А, с вашей точки зрения, есть ли... необходимость со стороны российского руководства и ведомств, которые занимаются там, вопросами иностранного бизнеса, оговаривать и предполагать какие-то более жесткие условия присутствия этого бизнеса здесь. А может быть, даже использовать эту тему в качестве определенных аргументов для того, чтобы продвигать тему частичного снятия ограничений?
Я думаю, это, опять-таки, индивидуальный переговорный вопрос. Потому что, конечно, интерес, бизнес, ну, у нас это тоже есть, но на Западе это развито в гораздо большем мере. Бизнес оказывает давление на власти, на политиков, и там это взаимодействие, оно очень активное. Поэтому, естественно, это будет проявляться, и наверняка, ну, разумный переговорщик это знает и, наверное, учитывает.
Понятно. Спасибо большое, Александр Владимирович. Я вас благодарю. Александр Данильцев был с нами, директор Института торговой политики Высшей школы экономики. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Опять враги хотят вернуться, а мы рады, не по своей воле избавились от них, а теперь примем на их условиях. Нет, ну кто говорит, что на их условиях? Костя, подождите, кто говорит? Более того, с корейцами тоже все непросто. Понимаете, от корейцев мы тоже в какой-то степени зависимы, и действительно, там корейцы, например, производят газовозы для жиженного природного газа, и корейцы фактически монополисты на этом рынке мировом, вот, и корейцы до последнего вели себя, скажем так, очень осторожно и умели выкручиваться, чтобы там в одностороннем порядке, хотя они, конечно, тоже определенные санкции принимали, все, но вот как бы они особняком держатся, вот прям особняком. Опять же, итальянская компания вчерашняя. Но мы не забываем, что некоторые компании уходили. Одни, конечно, извинялись. Прям публичные пресс-релизы выпускали, что, извините, мы вынуждены сейчас там торговать, значит, или использовать российское сырье для производства, например, бензина. Делала одна такая компания сейчас, она раньше с ракушкой была, с ракушкой. Сейчас по-другому эти заправки называются. Релизы выпускали извинительные. Вот, а, ну, мода была такая, да, какие-то компании уходили отсюда, но с правом выкупа обратного. Такое тоже было. То есть здесь, как это, с той стороны как раз просматривается желание, знаете, вот радикально поступать как раз не по экономическим соображениям, а по политическим, потому что предполагали, и тогда действительно была такая установка, что если вы остаетесь здесь, ну, это касалось европейцев почему-то, американцы, кстати, далеко не все отсюда ушли, многие американцы продолжают работать здесь, но у европейцев было так, что если вы здесь работаете, вы поддерживаете режим, и, соответственно, вы должны уйти, потому что тогда русские останутся там без средств гигиены, без порошков, без машины, без всего, и тогда устроят здесь революцию, потому что они привыкли к европейскому уровню товаров. А потом оказалось, что вся ситуация не так выглядит. И адаптация есть, есть. Издержки есть, безусловно, есть. Но потери с той стороны тоже большие. Посмотрите статистику BMW, посмотрите статистику Mercedes, у которых довольно серьезно. Посмотрите статистику Райффайзенбанка. Прибыль. Российский рынок обеспечивал едва ли не самую крупную прибыль среди всех регионов, где работала компания. Поэтому понимание того, что ситуация выглядит вот таким образом, и она не совсем логична, она не экономически нецелесообразна, понимание это есть, но вот как вернуться? Мы, конечно, предполагаем, что есть и лоббисты с нашей стороны, и есть те, кто говорят, давайте, давайте, конечно, и роялтис будут с этого какие-то получать, и давайте вот на прежних условиях, потому что, ну, они ж покаялись, они ж поняли, что они потеряли. Но кажется, что все-таки условия будут не такие вот однозначные. Давайте сделаем вид, что ничего не было, и все. Возможно, давайте дождемся хотя бы условий. Хорошо, мы говорим, что какие-то компании готовы. Какие-то компании готовы. Вот, мы говорим, хорошо, ваши представления какие? Но вы там, я не знаю, условно закрываете сеть закусочных и опять переставляете вывески, забываете про то, что сейчас есть. И всю прибыль нам. А еще издержки заодно. Ну, вряд ли на таких условиях Россия согласится на то, чтобы какой-то бизнес вернулся. Ну, и ведутся, скорее всего, переговоры. Просто мы с вами привыкли, что очень много через западную прессу идет заявление от источников, еще чего-то, и формируется какое-то информационное вот это поле и пузырь, когда мы видим, что, значит, там идеологическая заточка есть, коммерческая заточка есть, что кто-то какие-то условия кому-то выставляет очень жесткие, как будто бы Россия должна на это пойти. Но это очень часто заявление о желаемом. А в реальности все оказывается несколько сложнее, потому что Россия 2025 года – это не Россия образца 95 года. Когда было так, бери, что успеешь взять. Сейчас ситуация выглядит иначе. Так, пусть переносит производство в нашу страну, платит огромные затраты нашим, зарплаты нашим людям. А главное, чтобы не было вот так. Занесли кому надо в определенный кабинет, зашли, как ни в чем не бывало. Так, немецкую машину я, скорее всего, больше не куплю, говорит 034-й. Ну, в смысле, по экономическим или по идеологическим соображениям. Наша доля была в покупке автомобилей Мерседесов в мировом масштабе 2,5% от их общего экспорта, говорит Эд. Ну, если действительно немного, конечно. Но по люксу, например, мы закрывали у них потребности. По люксу. По люксовым моделям. Плюс, если бы действительно это было так мало... Как изначально про Россию говорили, это 2% ВВП никто не заметит. А что бы они тогда у себя в годовых отчетах указывали и признавали, какие потери многомиллиардные они понесли от того, что ушли с российского рынка? Скажите, пожалуйста. Тогда просто никто не заметил. Но релизы отдельные выпускались. Это тоже о чем-то говорит. Новости мы продолжим.